Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз «Семейный час» в эфире «Радио «Вера». В студии, как всегда, ведущая Алла Митрофанова.
И ведущий Александр Ананьев,
который,
как всегда.
Да, который... Ой, сейчас начнется вечер томительных воспоминаний. Который был в свое время пионером. Что я об этом помню? Я помню, приняли меня в пионеры в числе последних. Там был мальчик, которого приняли в пионеры первым, и он страшно гордился этим. Какое-то время был даже местной звездой в нашем классе. Меня приняли где-то в числе последних, и все, что от меня требовалось в этой связи, это носить красный галстук, следить за его внешним видом, ну, то есть буквально гладить его. Либо каждый день, либо раз в неделю. Я его, насколько помню, не гладил никогда. У него один угол был такой немножко обтрепанный, обжеванный, оттуда нитки торчали. Вот.
И что ты с ним делал?
Ничего, я его просто носил. Слушай, у меня вся одежда, там везде уголок, и он обтрепанный. Это нормально, ты меня это знаешь не первый год. Вот. Больше я не помню о своем пионерском прошлом ничего. Что ты помнишь о своем пионерском прошлом, Алла Сергеевна?
О мамином пионерском прошлом помню. Они ходили в... Как же это называлось? Не кружок. У них была какая-то что-то типа студии в районе города Новомосковска, где жила наша семья в Тульской области. И маме очень нравилось там заниматься, общаться. Вот она, то, что вот помню, она рассказывала. И это было для нее...
Подожди, а какое отношение это имеет к пионерской организации?
А это была именно, это был какой-то именно пионерский кружок, пионерская студия. То есть и ей нравилось, что там можно приходить, общаться. Они там что-то конструировали, какие-то модели. Не помню точно, вот надо было маме перед
программой. Мне 44, я конструирую модели. Мне не мешает то, что я не пионер. Вот.
Ну, понимаешь, да, я весь твой посыл считываю и понимаю при этом, в связи с чем у нас эта тема.
Тему я сейчас озвучу. Дело в том, что вот ты не была пионером, да, я так понимаю? Тебя не принимали в эту организацию.
Ну, там как-то это все было на стыке уже. Тут все как-то расплывчато и неопределенно.
Понятно. И уж абсолютно точно наш сегодняшний дорогой гость, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов, тоже не был замечен в рядах пионерских дружин. Добрый вечер, отец Михаил.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Прав ли я в своем предположении?
Абсолютно. Я слишком молод. Я уже родился не в Советском Союзе.
Понятно. Открою вам тайну. Позволите, да, что вот я так выложу сразу все карты на стол. Когда мы озвучили эту тему на днях отцу Михаилу, вот, он по телефону сделал испуганные большие глаза и сказал: друзья, можно мне вот эту тему как-то заменить на что-нибудь более понятное мне, потому что, ну, что я могу рассказать о пионере? Да ничего. Тем не менее, мы решили оставить эту тему. Формальным поводом для этой темы является тот факт, что вот 19 мая, в день рождения пионерии, наша Госдума рассматривала в первом чтении проект соответствующего федерального закона о создании, прости меня, Господи, единой детской общественной организации. Понятно, что сегодня, как и всегда, мы не говорим о политике. В принципе, вообще и никак. Но нам, как всегда, в программе «Семейный час» хочется поговорить о детях. Отчасти даже о взрослых, потому что я многое буду примерять на себя в нашем сегодняшнем разговоре. Насколько важно ребенку почувствовать себя членом организации?
Принадлежность к общности почувствовать. Я бы вот так, наверное, сформулировал.
Винтиком в механизме. Я бы так это сформулировал. Я сегодня буду такой злой полицейский отец Михаил.
Бесконечно.
Да.
Потому что разные смысловые коннотации. Тут винтик в механизме – это одно. Принадлежность к обществу, не к
общности,
даже не к обществу, а к организации, да, – это другое. А принадлежность к какому-то обществу, к собранию какому-то, это третье. И вот мне близко и кажется, что правильным, если наши дети... Вот у меня подрастает ребенок, я понимаю, что он должен принадлежать какой-то общности, к обществу. И
а
это
в чем
очень
разница?
Важно.
Вот в чем разница? Вот что вы имеете в виду? И как это реализуется, ну, хотя бы на визуальном уровне? Как это выглядит?
Мне кажется, это в смысловых вещах реализуется, и это то, как чувствует себя человек. Если ты винтик в системе, то ты уже не человек, ты функция. И сводить человека до функции — это значит обезличить человека, расчеловечить его. И ребенок уже получается какой-то функцией в этом общественном организме, механизме. Понятно, что мы все выполняем какую-то функцию в обществе, но эта функция не должна нас расчеловечивать. Должен остаться человек. Даже если вот там представить пионерию, да, то пионер, он пионер и все, или больше, чем пионер? Он еще ребенок, мальчик, девочка, шаловливый, не шаловливый. Вот, вот эти все смыслы, они должны сохраняться. И когда мы в обществе, в общине где-то, ну, если там про храм, например, говорить, то все это сохраняется и взращивается человек, и ребенок взращивается как единое целое, неотделимо от того, какой он внутри, какой он снаружи, какую роль он выполняет в той или иной общественной деятельности.
Да, отец Михаил, я поделюсь с вами своим соображением. Я считаю, что все мы, но Господь всех нас создал разными. Разными абсолютно. Да, индивидуальными, яркими. И задача наша подчеркнуть эту разницу, развить эту разницу, развить свои таланты. В то время как, мне кажется, я могу ошибаться, я хочу с вами порассуждать на эту тему. В том случае, если на нас надевают одинаковую форму, одинаковые знаки отличия, одинаковые шапочки и вручают нам транспаранты, чем больше нас, тем меньше их, мы перестаем быть разными.
Вот я про это и говорю.
Вот меня это пугает.
Это и есть винтик в механизме. А когда меня... всех вот под одну гребенку засунули, и вот вы должны быть такими.
Соответствовать единому уставу.
Да, уставу, внешнему виду, поведению, всему-всему-всему. Какие-то рамки и границы должны быть, и это, собственно, воспитание, когда ребенку прививают определенную модель поведения, принятую в обществе.
Ну, конечно, они уже это... существуют, зачем их придумывать искусственно?
Это идет из семьи. Это идет из семьи, из детского сада, из школы, везде, где ребенок существует в обществе. А вот именно то, про что вы говорите, это формирование одинаковых, неодинаковых.
Есть... У меня кое-какие соображения непарадные. Ну, во-первых, да, по поводу одинаковости тут вспоминает Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Но дело не в этом. В подчеркивании разницы, Сашенька, вот о чем ты сказал, что мы созданы разными, и важно эту разность подчеркивать. Мне кажется, в этом есть, может быть, сказывается, не знаю, мой профессиональный травматизм, что-то от лорда Байрона. Доведенное до...
Нет, я
такой...
не Байрон, я другой.
Именно так, именно так. Доведенное до какой-то гипертрофированной такой формы подчеркивания своей инаковости, индивидуальности и, как следствие, противостояния вот всему этому обществу и большинству. Когда, ну, мы знаем из истории нашей литературы, Пушкин за Евгения Онегина брался, он еще Байроном немножко грезил, а к концу романа он, в общем, полностью им переболел и переосмыслил. В общем, там и в начале романа есть уже вот эта его, как сказать, ирония по поводу человека, для которого слишком низко опускаться до интересов вот этой вот толпы и далее со всеми остановками. Есть, мне кажется, в этом, ну, какой-то риск. Есть крайности. Одна крайность – это вот когда мы все становимся деревянными солдатами, унифицированными, стандартизированными, через прокрустово ложа пропущенными, с купированными разными отростками индивидуальности.
Ну, об этом речи не идет. Это уж как-то совсем
другая
радикально.
Крайность, когда мы вот эту индивидуальность возводим, опять же, на пьедестал.
Отец Михаил, вот у меня какой вопрос. Знакомы ли вы с жизнью повседневной хороших, продвинутых, современных православных школ? Хотя бы каких-нибудь.
Школ?
Да.
Нет.
Школы
я
нет.
Знаком с детьми, которые учились в православных школах, с разными детьми.
Так.
Ну, я сказал бы так. Я хочу, чтобы мой ребенок учился и воспитывался в обычной школе. Mm-hmm. Почему? Потому что, как мне кажется, когда ребенок видит в жизни только там, православие, я не говорю, что там все православные школы плохие, не надо детей дать. Это не так. Но когда ребенок вот видит только там православных детей, их очень там жестко подчас контролируют, не во всех, но вот те, с кем я сталкивался, они были, вот учились именно в таких там интернатах, школах, где очень жестко регламентировалась жизнь ребенка. Там запрещались многие вещи, которые считались неполезными для ребенка. Дисциплина была на высочайшем уровне. И, к сожалению, это приводило к тому, что когда ребенок вырастал, его вот эти запреты как пружина. Вот наша душа человеческая, она как пружина. Мы ее то напрягаем, то расслабляем, то напрягаем, то расслабляем. Если ее постоянно напрягать и сжать ее до минимума, когда вот эти вот руки, а они рано или поздно, сжимающие пружину, разомкнутся, потому что ребенок надо будет выпуститься из школы, пойти дальше во взрослую жизнь, эта пружина пружине отстреливает так, что мама не горюй. И вот... Поэтому я хочу, чтобы, там, например, мой ребенок, мои дети учились в обычной школе, чтобы они видели разных детей, разное воспитание. Где-то, может быть, дети там, не очень воспитаны, где-то хорошо воспитаны, где-то дети из благополучных семей, где-то не из благополучных. Чтобы он видел жизнь такой, какая она ему предстанет там, 18, 20, 25 лет, и учился существовать в том обществе, в котором он растет, не создавать ему теплицу. Такой парничок, mm-hmm. в котором он вот растет, растет, вырастает, вылезает из этой теплицы и понимает, что тут холодно, а как тут жить, непонятно. И начинает либо загибаться, либо не имеет иммунитета к тому, что происходит вокруг.
То есть школа должна учить не столько и не только математики, химии и физики, сколько готовить человека ко взрослому.
Социализировать.
Жизни. Социализировать, абсолютно верно.
Семейный час. На радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Сегодня мы устроили испытание для нашего сегодняшнего гостя, замечательного священника, клирика храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священника Михаила Славцова, молодого, но уже довольно опытного, пригласили поговорить о детских общественных организациях, обсуждение которых, создание которых сейчас вот обсуждается наверху. И мы, собственно, хотим поговорить, что происходит, когда ребенок становится частью одетого одинакового коллектива.
Ну, Сашенька, не обязательно же...
Нет, это обязательно. Мне интересно вообще, мне интересно вот с точки зрения отца Михаила, что происходит с ребенком, когда он начинает носить форму. Сразу скажу, у меня нет однозначного ответа.
Ну, форма же это не обязательный пункт программы.
Но в данном
так.
случае это такой образ, за которым скрывается быть частью организации, быть членом какой-то ячейки отряда восьмого, да, там у этого отряда есть как-то староста или руководитель. Ну, в общем, быть частью вот этой системы. Собственно, о чем идет речь. Не так давно мы с Алечкой были в нашем любимом храме святителя Николая на Трех Горах. И перед нами на исповеди стояли ребята, старшеклассники, судя по внешнему виду, вот прям, ну, 10-11 класс, как я предположил. Все в одинаковой форме. Плечики расправлены, животы втянуты, стояли так...
Следопыты, а не какие-то, судя по нашивкам,
да,
которые
да,
у них
замечательно,
были. Ну, вот
замечательно,
следопыты.
Ребята, с ними тоже был какой-то...
Был их руководитель.
Мужчина, да, руководитель.
И батюшка, который принимал исповедь, он еще очень, он внимательно очень с ними общался. Когда они все прошли, он еще прошелся по храму, уточнить, не осталось ли кого-то, кто там куда-то отвлекся и не попал. Ну, так, чтобы вот все дети получили возможность пообщаться со священником.
С одной стороны, хорошо. С другой стороны, у меня есть вопросы. Как вы считаете?
Я к форме отношусь положительно. Ну, у меня в школе была форма. Потом в армии тоже есть форма определенная. В семинарии есть форма одежды, причем в семинарии очень строго. Если в школе ты еще мог что-то там, то в семинарии строго.
Для чего
чёрный
нужна форма?
Брюки, китель. Мне кажется, это элемент дисциплины, потому что за формой нужно следить. Нужно понимать, что в определенное место, то есть если ты идешь в школу, то тебе нужно идти в форме. То есть в определенное место ты идешь в определенном виде. Ты не можешь прийти в школу в джинсах и в майке. Ну, тогда, когда я учился. Сейчас разные есть системы в школах, где-то осталась форма, где-то свободная форма, где-то деловой стиль просто. То есть ребенка с детства-то нужно приучать. Потому что когда ты идешь в какое-то место, тебе нужно, соответственно, одеваться. И мне кажется, это вот один из элементов такой вот дисциплины, воспитания.
Я много размышлял на эту тему. Зачем врачи надевают белые халаты даже в том случае, если они не там оперируют человека в операционной, там не сверлят ему зуб или еще что-нибудь. Там просто вот сидят в кабинете, да, и пишут бумажку. Зачем они надевают халат? Казалось бы, странно. То есть практического смысла в этом нет. Но есть сильнейший психологический момент.
Да, я тоже об этом хотел сказать, что человеку в белом халате как-то по-другому относишься.
Абсолютно нет. Ты относишься к человеку. То есть перед тобой уже не просто врач, ну, не просто человек, там, да, перед тобой сразу врач. Почему? Просто потому, что он надел белый халат. Разве это правильно? А ребенок сразу воспитывается очень просто. Я могу быть... А, никем, если я не ношу форму. И я сразу превращаюсь в кого-то, если форму надену.
Ну, впадаете в крайности.
Конечно, конечно. Ну, вот мы здесь этим и занимаемся. Нам хочется разобрать все, препарировать.
То же самое можно сказать про священника. Когда он в подрясник или без подрясника. То есть меня священником делает подрясник или рукоположение, благодать. Вот это вопрос. И даже не вопрос, а такой риторический вопрос. Он не требует ответа. И здесь именно восприятие, мне кажется, это элемент вот психологический еще есть в этом. Потому что врача мы воспринимаем, когда он в белом халате. Он воспринимается как врач. Это какие-то установки, которые у нас есть с детства, которые мы перебороть, скорее всего, уже в своей голове не можем. Священника, когда люди видят там, в гражданской одежде, например, где-то встречаются, там, в городе, еще где-то, они по одному к нему относятся, и вот даже чувства внутренние испытывают, они об этом говорят. А когда в подрясники, тогда уже и другое отношение, и даже... ну ладно.
Нет, это очень здорово, отец Михаил, это очень здорово, я с вами абсолютно согласен. Военные, полиция, пожарные, священники, медики, униформа вполне объяснима, понятно, я знаю ответ на вопрос, почему? Но дети, вот в чем штука. Здесь, как мне кажется, форма портит детей. Она сразу делает их, обесчеловечивает. Вот чего я боюсь, понимаете? Я могу ошибаться и могу впадать в крайности, как вы верно заметили. Но мне кажется, что если я надеваю на своего ребенка форму, я говорю, так, все, хорошо, теперь ты не Мария Александровна, теперь ты... член общественной организации. Номер 485.
Одна форма не может обезличить человека.
Ну, а какая у нее еще цель? Вот какая у нее еще цель? Сделать так, чтобы ребенок в общем строю не выделялся.
Может быть, просто показать принадлежность? Ну... просто принадлежность к какой-то организации.
Хорошо, без, зачем ребенку вот понимание того, что... Да, мы возвращаемся к тому вопросу, на который мы уже немножко ответили. Зачем, что ребенку дает понимание того, что он принадлежит к организации?
Мне кажется, в подростковом возрасте это...
Просто можно сказать очень банально, то, что вот если ты одеваешь форму, ты понимаешь, что... И, например, эта организация как... Ну, какая-то вот организация, в которую почетно вступить. То есть ты понимаешь, что вот какое-то есть общество, куда сложно поступить, сложно там лицеи, например, там при МГУ, еще где-то, по-моему, там используются формы, у них есть нашивки определенные. То есть человек, видя тебя, сразу понимает, где ты учишься.
И а он, у тебя такая тебе, гордыня.
Он по тебе судит о том, какая это организация, ну, то есть, что представляет из себя, там, вот эта школа, лицей, еще что-то.
По тебе судит потому, не что потому ты... какой ты, а какие на тебе погоны, прости меня, Господи. Вот чего я боюсь, отец Михаил.
Нет, ну, как элемент воспитания, это может уберечь ребенка от каких-то шалостей, еще от чего-то.
Если погоны уберегут моего ребенка от шалостей, долой погоны. Он должен, Он должен, ну, держаться в стороне от шалости, понимая, почему он держится в стороне от шалости. Потому что они приведут к плохим последствиям.
Мы используем разные методы манипуляции детьми.
А, ну, можно приковать ребенка наручниками к батарее. В принципе, это тоже убережет. Я вот об этом говорю. Простите меня за радикализм тут в эфирной студии
радио. Радикализм, это правда.
Но на таких провокациях держится драматизм программы «Семейный час». Давайте с вами поговорим вот о чем, отец Михаил. Почему меня смущают все эти истории? Возьмем, к примеру, семью. Семья – это настоящая, абсолютная, естественная общественная организация, куда включены там разные люди, и их многое объединяет, да? Ну вот. По всем формальным признакам, да, это такая организация. У каждого есть какая-то своя должность, своя функция. Есть руководитель семьи, отец, глава семьи. Есть там служба доставки, обеспечения, там служба кухонной продразверстки. Ну, в общем, разные есть функции. Есть ушастохвостатые люди, которые там едят подушки. Вот.
Итак,
где мы нашли ушастых-хвостатых людей?
О, это мы вам покажем,
да,
после
у нас,
эфира.
Да, любимая собака, которая думает, что она человек, а мы стараемся в этом не переубеждать. Ладно, пусть думает, как думает. У нее своя функция в этой семье. Вот. Мы в ответе друг за друга, мы вместе, этого не изменить. Все супер, да? Но если мы начинаем вводить специальную форму нашей семьи.
Да что же вы так привязались знаки к этой форме?
Я договорю. Знаки отличия нашей семьи. Придумали бы специальный способ приветствия членов нашей семьи. Разве это не явный признак того, что наша семья – это что-то искусственное?
Так, вообще? Кто мне говорил,
кажется,
что нам с тобой...
Мне кажется, просто в семье у кого-то кукуха поехала.
О чем я и говорю?
Потому что это семья. Потому что семья и, там, я не знаю, вот общество, то, что вы рассказывали, там, следопытов или каких-то вот, это разные вещи.
Назовем их зеленые бобры, они были в зеленой форме,
ну,
да, и там
зеленые
у них бобры, да, зеленые бобры.
Или там, если я не ошибаюсь, вот Лиза Алерт, тоже поисковый отряд,
поисковый
это же общество,
отряд, конечно,
и у них тоже есть знаки
форма,
отличия, у них форма есть. Она что, обезличивает людей, которые там нет? Но у них есть форма. Она просто показывает, что он принадлежит к этой организации. Ты встречаешь человека и понимаешь, что это человек, у которого, наверное, доброе сердце. Он помогает искать потерявшихся людей.
Очень.
Это,
просто
наоборот, раскрывает
даже чтобы человека. Было понятно, перед вами сидит человек, который второй год пилит жену на тему «давай найдем нам одинаковые костюмы для прогулки с собакой».
Это правда.
Это просто больная
это
тема.
Чтобы сразу было понятно, что вот мы вместе, что мы общность.
Я видел просто, мы сейчас за город перебираемся, и там какие-то приличные места, там какие-то резы. Мужья с женами ходят в одинаковых этих вот толстовочках и штаниках этих серых.
Можно
как это прекрасно.
Заказать
да,
худи
да,
вот
да,
эти.
Вот,
да,
вот
да,
об этом
да,
речь.
Да, да, да. Я уже значки разработал.
В общем, дело не в этом. Если копать вглубь, действительно, для подростка, особенно, наверное, для подростка, невероятно важно осознавать принадлежность к общности,
да, да.
Чувствовать
это и
себя.
Ребенку нужно.
Да, с одной стороны, есть вот этот вот дух максимализма, когда там байронический вот этот вот протест, что я против всех и прочее, но вместе с тем, параллельно с этим, да, внутри подростка потребность принадлежать к чему-то большему, чем он сам, то есть чтобы вот быть, ну, быть с кем-то.
Это даже не в подростке, даже старше, когда становится. Я помню, вот учились в семинарии, вначале в Московской духовной академии первые там, 3 года студенты ходят в кителях. Пиджачки черные с стоечкой, и вот это одна форма одежды. Потом на 3-м курсе бакалавриата постепенно весь курс постригают чтецов и благословляют ношение подрясника. И вот даже в этом вот форма меняется, и даже взрослый человек, и ребята, вот я помню, как прям ждали, что дадут подрясник, поменяется форма, ты уже будешь принадлежать клиру. Это то, что нужно, как мне кажется, самому человеку, чтобы самого себя идентифицировать с определенным обществом. То есть отнести себя не просто вот я только там начал, я еще зелененький, молоденький, а там я уже на какую-то вот ступенечку перешел повыше. Я уже здесь попрочнее увязался. И то же самое, мне кажется, с детьми. Вопрос только в другом. Если эта форма в том смысле, в котором мы впадаем в крайности, И эта форма специально, и, то есть в эту организацию там насильно засовывают детей, запаковывают их в там, одинаковую одежду, и детям эта форма опостылила через полгода. Не хотят носить вот этот протест. Это плохо. Это ничего из этого хорошего не выйдет.
Но в случае с семинаристами это их свободный выбор.
Да, поступить в семинарию – это свободный выбор. И учиться там. Я думаю, что просто с этими общественными детскими организациями должна быть такая же история.
Если позволите, вот еще одно соображение. Может быть, вообще не в плоскости формы лежит главный вопрос.
Сейчас у нас короткая пауза в программе «Семейный час». Полезная информация на радио «Вера», а через минуту мы продолжим наш жаркий дискурс на тему погон, формы, униформы, детей в строю и вообще создание общественных
детских. Да не в форме дело же.
Вот, об этом мы и поговорим ровно через минуту. Мне нравится накал нашего разговора.
«Семейный час» на радио «Вера».